Я сейчас и попытаюсь показать вам, как смотрят отцы на это таинство, при каком условии оно совершается, когда оно может не совершаться. То есть целый ряд моментов, связанных с этим начальным таинством, таинством крещения. Прежде всего, хочу сказать, что когда мы говорим о том, что в таинстве крещения совершается рождение человека, духовное рождение, то здесь, если мы обратимся к святым отцам, они дают нам некий замечательный образ. Они говорят не больше и не меньше, как о том, что в этом таинстве человеку, верующему и приходящему, и желающему получить то, дается духовное семя. Духовное семя, семечко дается. Какое семя, мы с вами говорили. Мы с вами говорили уже, что жертвою Христа совершено исцеление той человеческой природы, которую Он воспринял, и отныне каждый из нас, каждый из людей может родиться от Него, получив духовное семя этой возрожденной, воскресшей, исцеленной природы. Но получаем мы только семя. Вот для того, чтобы это было хорошо видно, я вам процитирую, приведу целый ряд высказываний, чтобы убедились, потому что это очень важно. Это принципиально отличает, сразу выделяет таинство крещения из всего ряда вот этих различных церемоний, которые совершаются вне его. Уже апостол Иоанн Богослов пишет, возлюбленный ученик Христа, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Он уже прямо сказал, оказывается, семя его пребывает в рожденном. А кто рожденный? Христос сказал Никодиму, если кто не родится от воды и духа. Вы слышите? Вот, оказывается, кто рожденный, кто родится от воды и духа. Апостол Петр прямо в полном согласии с ним говорит, что христиане – это возрожденные не от тленного семени, то есть такого биологического, но от нетленного. Опять это семя. Замечательно пишет Симеон Новый Богослов. Уверовавший в Сына Божия, вы слышите, какое, вы слышите условие, обратите внимание, уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах. Кстати, хотелось бы вот на это обратить внимание, сейчас я зачитаю, но хочу вам сказать, таинство крещения крайне необходимо, чтобы предшествовало покаяние. Покаяние того человека, который приходит к таинству крещения. Покаяние. Я не говорю о таинстве покаяния, которое совершается над христианином, соответствующей молитвами и прочее. Покаяние. Разве Давид не был прощен? Разве кто-нибудь не был прощен, кто каялся когда-либо? Посмотрите Библию. Что вы? Еще три дня, и Ниневия будет разрушена. Сказал Бог. Посмотрите, что они сделали, как они каялись. В рубище оделись, пеплом главу по древнему обычаю посыпали, не ели, не пили. Какое покаяние! Результат? Отошел этот суд Божий от них, изменилась их судьба. Еще раз хочу сказать, покаяние всегда принимает Бог. И в данном случае, как важно, чтобы крещению предшествовал акт покаяния. И покаяние не просто там, в глубине души, это, конечно, прекрасно, но поскольку мы все такие грубоватые и дубоватые, так, то очень важно и необходимо, чтобы это покаяние совершилось перед лицом священника, так, как это принято в нашем православии. Итак, вот именно покаяние, почему, вы же прекрасно понимаете, потому что как человек может отречься от сатаны и всех дел его, который предшествует, если он не кается. Кто за меня может покаяться, скажите? За меня кто-нибудь может покаяться? Говорят, нет. Впрочем, я знаю случай, когда одна женщина пришла к батюшке и говорит, можно я покаюсь за своего мужа? Я все грехи его знаю. Батюшка такой упорный оказался, так и не разрешил. Просто безобразие. Она ушла крайне возмущенная. Она все грехи мужа знает, а он не разрешил. Никто не может за меня покаяться. Я к чему это говорю? Когда мы будем говорить о восприемниках, тогда вы поймете, что мы делаем. Вдруг восприемник за него говорит: отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Ты что, за него каешься? За этого младенца? О котором ты не знаешь, покаяться он или нет? Это что ж такое? Кто за кого может? Но об этом я еще раз повторю. А сейчас продолжаю эту мысль Симеона Нового Богослова. Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Видите, когда очищается? Потому что кается, уверовал и кается. Тогда, продолжает преподобный Симеон, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Ах, как здорово! Вы слышите, что совершается? Опять как семя, а не так, как это учит католицизм. Первородный грех прощается. Какой первородный грех? Все. Не понимает такой великой мысли святоотеческой, евангельской, апостольской. Семечко только дается человеку. Вы думаете, что один об, что ли, так говорит? Я вам сейчас приведу еще целый ряд отцов. Григорий Синаид. «Принятое нами во святом крещении о Христе Иисусе не истребляется, а только зарывается, как некое сокровище в землю». Зарывается, когда мы своей негодной жизнью. Поэтому, если искренне хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодати, то поспешим опять семя. Наши русские святые, Тихон Задонский: «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Игнатий Брянчанинов со ссылками на многих отцов. Да вы услышите сейчас. Брянчанинов пишет: «Святой Исаак Сирин и указывает слова даже какие, 1 и 84, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания». И прибавляет: «Смотри, преподобного Марка Подвижника, слово крещения, Ксанфопулов, глава 4, 5 и 6. Вы слышите, сколько отцов говорит-то? Сговор настоящий. Все до одного говорят о семени. Не правда ли? Замечательно. Но что важно отметить? Поскольку крещение есть именно таинство, то есть, что его совершает Бог, а не священник. Слышите? Священник совершает только действия, установленные церковью, то есть священное действие. Семя дает Христос, а не священник. Вы учтите это. Итак, поскольку это есть таинство, то тот таинственный акт, при котором дается крещаемому семя этой новой возрожденной плоти Христа, таинство, а не магическое это действие, так, то только при условии веры искренней и обещания Богу доброй совести этот дар благодати может быть получен человеком. В противном случае, по учению опять святых отцов, по нашему-то мнению, конечно, иначе. Мы же с вами больше знаем, чем святые отцы. В противном случае, по учению их, даже при совершении крещения благодать человеку не дается. Слыхали такую ересь? Если бы сейчас кто-нибудь сказал из нас бы, то его тут же на костер. Благо, что святые отцы давным-давно жили. Поэтому я вам сейчас процитирую. Посмотрите, что они говорят. Уж с ним мы ничего не сделаем. И мы увидим, насколько мы лучше в кавычках знаем, чем святые отцы. Иоанн Златоуст пишет. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Никакой пользы. Он говорит о пользе, о которой больше всего сейчас надо крестить. Почему? Чтобы здоровенький был. Он тебя плачет, крестить надо. И так далее. Никакой пользы. А лучше сказать, это может принести огромный вред, о чем мы с вами говорили. Кирилл Иерусалимский пишет, который, кстати, больше всех обращал внимание на научение человека перед крещением. У него оглашения продолжались подчас год, два, иногда три года, прежде чем он позволял человеку принять крещение. Вы подумайте, что они делают-то, а? Насколько мы умнее их. Тут же пришел, заплатил, и мы уже готовы, пожалуйста, крестим. Какое там научение? Годами оглашали, то есть научали человека пониманию христианства, таинств, правильной христианской жизни. Так вот, этот Кирилл, патриарх Иерусалимский, писал следующее. «Если лицемеришь, в данном случае хочу объяснить, лицемерие, потому что некоторые притворно действительно принимали крещение, потому что началась эпоха Константиновская, и когда стать чиновником определенного ранга было трудно, а позже и невозможно, если ты не православный. Таким образом, заставляли людей лицемерно принимать таинство. Кстати, у нас на Руси, если вы не представите справочку о том, что вы раз в год прошли исповедь и причащение, то до свидания, вас с должности уберут. Называется свобода принятия христианства. Какая беда! Какой протест это вызывает у человека! Вера – это свободное дело. Да избавит Бог эти ужасы. Справку представь, что ты поисповедовался и причастился. Лицемерие отсюда и начинается. Отсюда лицемерие идет. Но лицемерие человек может и по другим причинам, не только по меркантильным. Он может лицемерить, принимая танцы, перед другими людьми, перед своими родственниками. В конце концов, если хотите, даже перед самим собой. Я крещенный. На самом деле ни во что не верит фактически. Так вот, Кирилл Иерусалимский пишет, «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить». Ух, как! Действительно, голову в плечи берешь, а Дух не будет тебя крестить. Марк Подвижник преподобный пишет, «Уверился ты, хотя ныне, что твердо верующему, слышите опять, твердо верующим, Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается». Ох, просто я смотрю на святых отцов, сколько ж ересей они пишут, а? К нам бы их сейчас, мы бы их научили бы. Не понимают совсем. окунул трижды, прочитал, все в порядке. А они требуют какой-то веры, отречения от греха. Странные люди, как они отстали, но они давно жили. Поэтому мы-то теперь знаем другое. Вы видите, что пишут святые отцы, как мы ушли от них. Мы стали как протестанты, которому что в голову придет, тому и учит. У них нет критерия, у протестантов. Вы слышите? Нет критерия у них. Когда они говорят, что Библия является критерием, то это же, простите меня, это какое-то недомыслие. Если бы Библия, то есть Священное Писание, было оно, Писание, критерием, не было бы разных конфессий. Все бы верили одинаково. В том-то и дело, что Писание можно понимать само по-разному, но у них нет критерия. У нас есть святые отцы. Видите, что они пишут? Я вам привел, это просто несколько высказываний. На самом деле, я уверен, что их можно умножить многократно. Как понимали наши русские отцы эту же самую мысль, я вам приведу святителя Феофана Говорова, ну, затворника. Вот что он пишет. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически. Вы подумаете. А я думаю, раз окунули, все в порядке. А он говорит, ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Опять туда же. Вот искушение-то. И он туда же. Священномученик Фаддей, кстати, замечательный действительно человек, он был казнен в советское время в 1935 году. Посмотрите, как интересно тоже пишет. Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, обращаю внимание, можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Опять то же самое говорит. Ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которые обильно вселяют в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. О, как интересно! Друзья мои, вот даже приведенных высказаний святых отцов, как древних, так и новых, достаточно, чтобы понять. Крещение не магия. Нельзя совершать это бессмысленно, бездумно, без веры. Нельзя. Ибо в таинстве мы приступаем к Богу живому. И беда грозит тому, кто подходит к этому без благоговения. Крещение не исцеляет человека и от так называемого первородного греха или первородной порчи, что это нам привили католики. Мы уже с вами говорили, что такое первородный грех? Смертность, тленность, страстность. Нет. Человек остается и тленным, и страстным, и смертным. Не превращает человека в первозданного Адама. Мы это прекрасно же видим. Вот, налицо. Смотрим и не видим. Повторяю еще раз, дар крещения только семя, которое вовсе еще не превращает, а всевается вот в нашу гадость, в нашего ветхого человека, для того, чтобы мы потрудились взрастить это семя, чтобы оно стало древом жизни, принесло плод, от которого мы можем действительно питаться. В противном случае, хочу обратить внимание, противном случае тот, кто принимает таинство, в частности, и крещение, без вот этих условий, происходит нечто страшное. Об этом сказал не кто-нибудь, сам Христос. Что происходит? Зачитаю. Когда нечистый дух выйдет из человека, а как же в крещении, ясно изгоняется, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда таинство принимается, а благодать-то не вселяется, дом-то остается пустым, я каким был, таким и остался, тогда 7 злейших духов берет с собой этот дух. Вы знаете, кстати, очень любопытная вещь, что именно крещенные, но оставшиеся язычниками, причем какими язычниками, оставшиеся в лоне видимой церкви, служащие в церкви, работающие в церкви, превосходят своим лицемерием, своей лестью, своим лукавством, своими страстями вот тех людей, которые находятся за оградой. Об этом очень многие говорят. Нигде не найдешь такого, как внутри. У кого? У тех, которые действительно приняли и принимают таинство, и крещены, и, кажется, исповедуются, и причащаются, и переполнены. Одна эта жуткая лесть, только от нее содрогнешься, когда только услышишь многие вещи. Не говоря о других вещах, об этом фарисействе подчас, лицемерии и так далее. Здесь больше всего и ярче всего выражается и видится. Почему? Потому что, знаете, по закону о перцепции, серое на белом фоне прямо черное. Здесь, кажется, в церкви, где должно бы быть другое, и вдруг мы встречаем такие вещи. Да, происходит именно это. Берет с собой 7 злейших себя, и бывает для того человека последнее хуже первого. Вообще, я вам скажу, что каждый, кто принимает, что принимает? Кто-то принимает, кто-то приносит крестить. Например, ребенок, он ничего не понимает. Кто приносит крестить, но совершают это без веры, без благоговения, подвергаются страшным словам Христовым, Божьим словам, которые еще сказаны были даже в Ветхом Завете. Пророк Иеремия говорил: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». Ух, как страшно! Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением. Лишь бы крестить, а потом за стол пол-литра выпить. К сожалению, это очень часто встречается. Я скажу, как важно тут священнику наблюдать за этим. Если он имеет какую-то власть, имеет возможность, удерживать должен. Вы можете креститься или крестить только тогда, когда понимаете, что вы делаете, что вы хотите делать и ради чего это делаете. Потому что нельзя служить Богу и мамоне. Нельзя, когда на крещение смотрят, как на магию, ради которой будет какое-то благополучие. Тогда мы Бога продаем, вечность продаем ради вот этих земных благ. Подмена происходит тогда, страшная. Это, друзья мои, надо знать. Об этом предупреждают и святые отцы. Они предупреждают. Вы не думаете, что мы говорим это от себя. Макарий Египетский пишет. Это тот, которого называли земным богом. Настолько велик он был. А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце, то посмотри, сколько крестилось пришествием Господня и до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет, если человек позволит этому. Не надо думать, что автоматически все уже, все в порядке, крестили и все. Нет. Как хорошо сказал Феофан Затворник, ничего при крещении, ничего не бывает механически. Святитель Тихон Задонский, посмотрите, что пишет. «Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти, или, как проще сказать, двоякая склонность, движение, побуждение и поощрение. Потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. О чем апостол святой так говорит? Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти, они друг другу противятся. И он разъясняет, Тихон Задонский. Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к мудрованию духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть, ибо в христианине, рожденном, как два рождения, так и два человека свойствами своими имеются – ветхий, то есть и новый. Вы слышите? Не надо думать так, как это мы прочтем в некоторых книжках. Все, крестили, и весь человек уже новый. Извините. Нет. Покаяние, как пишет Афанасий Великий, омывает только грехи, но не исцеляет природы. Исцеление природы возможно только вот на каком пути, когда человек принимает с верою, благоговением это семя Христово и взращивает его. Недаром Господь предлагает еще один образ прекрасный, что женщина, взяв три меры муки и положив в него закваску, помните, чтобы вскисло все. Святые отцы часто используют этот термин. Вот это семя и есть та закваска, которая при надлежащих условиях может переквасить нашего ветхого человека. Какие эти условия? Правильная христианская жизнь. В противном случае поставьте это тесто куда-нибудь в огонь или на мороз, никакого квашения, переквашивания не будет. Святитель Феофан пишет, «Господь приступающего к нему с покаянием и верою приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою преповеждать живущий в нем грех, самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати». Вы слышите? Мы все надеемся, Бог. Вот сделали то-то, и Бог изгнал. Нет. Нет. Это ложная вера, это глубокое заблуждение. Нет. Самого греха не изгоняет, а дарует помощь человеку, чтобы он изгнал. Ты тащишь эту тачку за собой. Тяжело. Тебе могут помочь, а не за тебя ее тащить. Вот о чем говорит Бог. Святитель Игнатий считает, считают, что можно вообще утратить дар крещения. Это, конечно, очень сильная мысль. Очень сильная. Посмотрите, что он пишет. «Не поддерживающий приобретений, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное». Ой, как бы это, чтобы знали все. Как это сделать, чтобы все, чтобы народ наш это знал, чтобы не смотрел он на крещение, как на магию какую-то. Вот, оказывается, от человека. Человек, ты должен. Бог тебе поможет, когда ты трудишься. Но ты должен. Архимандрит Иустин Попович, сербский, фактически святой, да, писал: «Благодать, преподаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически». Опять, ну что ты с ними будешь делать? Хоть бы один бы сказал, что механически, как бы хорошо было бы. «Не действует механически, не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает все психофизические силы человека соразмерно его личному подвигу и новой жизни». Опять то же самое. Мы с вами, конечно, стоим прямо перед лицом. Быть или православными, или протестантами. Или поверить им, вот, всем, что они говорят. Или сказать: это хорошо, они говорят, а вот как же? А вот как же? Мы же крестим и крестимся, вот, чуть ли не всю историю. Да. Рим отпал через 1000 лет от православия. Все было хорошо, все так же. Отпал и перестал быть вообще православным. Неужели непонятно? Ни одна поместная церковь не гарантирована от участи Рима. Если не будет следовать учению святых отцов. Это надо понять, а не кичиться. Я бы еще одно замечание сделал. Я вот узнал уже несколько случаев, чем был возмущен, что некоторые священники, простите меня, но негодяи, развращенные, заставляют обнажаться полностью женщин при крещении. Да, я знаю несколько случаев. Это негодяи, за которых надо тут же лишать сана. Ссылаются при этом будто бы святые отцы. Вот посмотрите, что пишет Иоанн Златоуст. «Наши отцы узаконили к принятию таинства крещения после наших поучений раздевать вас и разувать, и раздетых, и разутых». Ах, все. И на этом они злодеи кончают. А дальше: «и раздетых, и разутых, покрытых только одною срачицею, препровождать дальше к таинству». Это они забывают. Развращенные, развратники, которые это делают. Кстати, из-за этого потом эти многие просто церковь покидают все. После этого крещения больше туда ни шагу в храм. Ну, вот так, друзья мои. Это вот то, что я хотел сказать вам о крещении вообще. Вообще, о понимании этого таинства, об условиях. Это в высшей степени важно. Важно еще, знаете, почему? И почему я остановился такой подробностью, приведя вам много святых отцов? Потому что все это касается не только крещения, а любого из наших таинств. Любого. Также можно не причаститься, также можно не поисповедаться, все подходя, все делать как следует. Также можно не пособороваться, также можно не принять благодати супружества. Нет ни одного таинства, которое бы совершалось магически или механически. Это относится к любому из христианских таинств. Вот что пишут эти отцы, как они учат, и как это важно знать. Теперь следующий вопрос – это о крещении младенцев. Есть одно учение, но две практики. Учение, вот то, которое нам изложено, оно одно и, как видите, святоотеческое. Практики исторические в церкви мы видим две. Одна практика, так самая древняя, когда крещение младенцев, это было большой редкостью. Я сейчас вам покажу это, чтобы не быть голословным. Редкостью. Потом постепенно стало все чаще и крещение детей, и, наконец, это стало практикой. И на Западе, сначала на Западе, потом на Востоке. То есть сначала на Западе еще, когда было православное, еще Запад был. Потом и на Востоке. И таким образом, на настоящий момент мы имеем две практики при одном учении. И вот это, действительно, это важно понять и посмотреть, как быть здесь, как оценивать, что от нас зависит, чтобы и та, и другая практика действительно соответствовали таинству крещения, чтобы мы могли действительно приобщаться и приобщать людей и детей к благодати Святого Духа. Благодати Христовой. Уже блаженный Августин придумал, я другого слова не нахожу, а затем постепенно на Западе это стало догматическим учением, но не на Востоке, на Западе. И католицизм до настоящего времени исповедует учение о том, что в Адаме все люди согрешили, и все они в силу этого виновны пред Богом. Это то, что он назвал первородным грехом, точнее, западное богословие назвало. Так? И поэтому католическое учение говорит, что в крещении эта виновность снимается. Вы слышите? Или, как говорят, прощается первородный грех. Православие с самого начала, и святые отцы об этом говорили, никогда не принимало идеи виновности, нашей виновности, виновности потомков Адама за его грех. Но вот это почему, я не знаю, почему-то, видимо, это легче как-то принимается, что ли. Но вот это учение блаженного Августина, оно не только оказалось принятым в Западной Церкви, в католической церкви, но и потом, к сожалению, перешло и к нам. И у нас до сих пор любой простой человек, если вы спросите, он вам прямо скажет, в крещении, а как же, прощается первородный грех. Они даже не знают, что это такое. Но это усвоено. Еще раз вам повторяю. Учение о том, что все мы согрешили в Адаме, это учение неверное. Почему неверное? Дело вот какого рода. Что здесь перепутали совершенно разные вещи. Совершить человек грех может только лично, сознательно. Так вот, этого греха никто не мог совершить, потому что даже уже Пятый Вселенский Собор решительно отверг учение о предсуществовании душ. Отверг вот это оригеновское учение, точнее языческое учение. Если бы было предсуществование душ, тогда можно было бы понять, что да, в Адаме все согрешили, если в нем были все души и сознательно участвовали. Нет. Это отвергнуто как ересь. Что православие исповедует? В Адаме мы не согрешили, а мы от Адама наследовали поврежденную природу. И опять-таки за это мы не ответственны. Ни с кого Бог не спросит, от того, что мы смертны, что мы тленны, что мы, хотите, если уязвимы для всяких страданий. Вот это перепутано. Кстати, вот эта путаница, это самое любопытное, она до сих пор сохраняется в католической церкви. Вот в этом вот этом огромном катехизисе католически, ну, я думаю, вы видели эту огромную книжку, и там это. Это просто, я был просто поражен. До сих пор. Вот эта путаница с так называемым первородным грехом. У нас ситуация совсем другая. Один из наших исследователей прямо пишет: вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Это пишет Кремлевский. Это перед революцией. У него интересное исследование, называется «Первородный грех по учению блаженного Августина Иппонского». Издание 1902 года в Санкт-Петербурге. Видите, нигде не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Он тщательно исследовал этот вопрос. На Западе практика крещения новорожденных, как говорят исследователи, возникла в V столетии. Смотрите, в V столетии. И тогда же там было усвоено дикое учение, я другого слова не нахожу, о гибели, вечной гибели некрещенных младенцев. Не было его. И впоследствии никогда не было в православной церкви. Практика крещения младенцев потом возникла и на Востоке. По двум, кстати, интересным мотивам. С одной стороны, было сильное влияние Запада, так, Рима. А другой мотив, вы, наверное, поймете, если вы обратите внимание на нашу утреннюю, вечернюю, на наши каноны, на наши стихиры многие, вы что увидите? Там, наверное, три четверти, нет, больше, наверное. Мотивов каких? Ветхозаветных. Постоянные воспоминания ветхозаветных событий, лиц. Постоянное, причем какое это воспоминание? Воспоминания не в прямом смысле, а упоминаются они и понимаются в духовном смысле. Ну, достаточно вам указать хотя бы. «Блажен и же имет и разбиет младенца твоя камень». Что за ужас? Что за ужас? Почему у нас поется? Блажен действительно тот, кто тут же молитвой и обращением к Богу любую грязную, злую мысль, только она еще зарождается младенцем, разобьет ее, отбросит ее, уничтожит ее. Вот эти все ветхозаветные мотивы, истории, лица, все у нас перетолкованы в духовном смысле. Но те, кто писали их, это же были действительно гениальные часто люди. Ну что вы, это потрясающе просто, как они прекрасно. И в языковом отношении, и в музыкальном, если хотите, отношении. Как великолепно они использовали эти ветхозаветные прообразы, перенося их на духовную реальность христианства. Так вот, почему я говорю. Практика крещения младенцев еще одной причины имела – иудейское обрезание. Потому что очень многие говорили о том, что это прообраз, и действительно прообраз крещения. Это прообраз мы сделаем образом. Ну, не в прямом смысле, конечно, но в переносном. Таким образом, и сначала на Западе, потом на Востоке это входит в практику. Но теперь давайте посмотрим, что пишут исследователи об этой практике. Один из наших известнейших, крупнейших историков русской древней церкви, Василий Васильевич Болотов, это бесспорный авторитет, санкт-петербургский профессор дореволюционной академии, писал: «Состав христиан при Афанасии Великом, это IV век, был не особенно велик, так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами. Молодые люди находились в состоянии оглашения, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных». Правда, интересно. Это IV век. В IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте и потому хорошо понимавших свое желание и свои мотивы при переходе в христианство. А вот интересное сообщение об императоре Константине. Константин – это равноапостольный Константин, великий. Константин откладывал свое крещение до конца дней и в то же время принимал в церковных соборах живейшее участие. Это обстоятельство могло показаться странным только писателям IX века, когда уже вошло в повсеместный обычай совершать крещение в младенческом возрасте. Видите, когда вошло уже повсеместным стало обычаем? В IX веке Византии. Вообще, Евсевий, это историк IV века, нисколько не подчеркивает факт крещения Константина Великого, да едва ли он и мог отнестись к нему тенденциозно. Для него, как человека IV века, крещение Константина не имело того важного и особенного значения, какое придали ему западные историки. Евсевий хорошо знал, что многие знатные люди его времени принимали крещение перед смертью, что Константин и до крещения был хорошим христианином, если даровал свободу, вероисповедание, участвовал на соборах и прочее. Как относились христиане первого тысячелетия, скажем так, к взрослому крещению? Я вам приведу мысль еще из другого историка, Постнов, вы знаете, историю христианской церкви. Вот он приводит какие факты. Или Постнов, я вот точно не знаю, как фамилия. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей Василий Великий крестились только по окончании светского образования. Авросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, восприяли крещение после избрания их на епископские кафедры. Вы представьте себе, слышите? Он еще не крещенный, а его избирают на епископскую кафедру. Почему? Потому что по жизни они были теми, кто достойны были этого, а не просто по крещению. Приняли крещение только, когда их избрали. Святитель Иоанн Златоуст, как и блаженный Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия, Сатир, и сестра святого Григория Назианского, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин, это будучи блаженный Августин, заболел с опасностью для жизни, благочестивая, заботливая мать Моника, послушайте, позволила ему принять только посвящение в катехуменат, но еще не позволила еще принять крещение. Подрасти, голубчик, и пойми, и прими, если ты уверуешь. Тертуллиан, вам известный, писал: учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности, полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей. Пусть они приходят, когда повзрослеют. Пусть приходят, когда учатся, когда будут научены, куда идти. Пусть станут христианами, когда могут познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов? Подумайте. А хотите, почитаем Семён Новобогослов, что пишет, преподобный. Я вам зачитываю, чтобы вы увидели, потому что буду я говорить, это ничто. Мы с вами обращаемся к святым. Преподобный Семён: «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покой и тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении. потому что такое чувство освящения есть умное дело. А младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худую, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламенается, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, это, слышите, окрещенных говорит, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Пишут вещи, кому это непонятно, что действительно младенцы ничего не могут понять, поскольку у них нет еще разумения, не могут принять. Почему это надо святых отцов цитировать о таких элементарных вещах? Ну, кому же это непонятно, что младенец ничего не понимает еще? Ту же мысль высказывает Николай Кавасила. Зачитаю вам. «А что сообщает мира каждому из христиан, и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой. Сие от того, что они получили таинство, вы слышите, в раннем возрасте, и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души». Знаем это? Знаем. Лет до 12 они еще в храме, до 10-12, потом на дискотеке. Посмотрите, как сильно пишет Игнатий Брянчанинов. Это один из, кажется, таких уж твердынь веры и духовной жизни. Вы послушайте, что он пишет только. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? Ой, как страшно! Какая польза! Основная причина вот такого отрицательного отношения, вот таких высказываний, заключается в чем? Нельзя же бросать драгоценности, идти по улице, вот вам дали бриллиантов, и бросаете во все стороны, не глядя. Кто так будет распоряжаться? Нельзя бросать драгоценные семя в неподготовленную почву. Интересно, что крупный современный католический литургист Аранц, он скончался в прошлом году, я его лично знал, пишет, что практика не крестить детей, очень маленьких, соблюдалась на Руси в XI веке по правилам киевского митрополита Иоанна I. Какой вывод из этого, друзья мои, мы можем сделать? Мы должны, конечно, понять, что, хотя совершенно ясно, что крещение человек должен принимать только сознательно. Бессознательно никто во Христа верить не может. Это всем понятно. Но практика крещения детей вошла у нас настолько, что здесь нам приходится подумать о том, что можно сделать для того, чтобы эта практика не перечеркнула учение отцов. Что можно сделать? Выход только один. Родители должны подготовиться к крещению ребенка как следует. То есть должны знать веру христианскую. Должны они, родители, покаяться в своих грехах. Ребенок еще ничего не понимает. Должны подготовиться, если хотите, молитвою, пониманием того, что такое крещение. Так сказать, заменяя его, отсутствие у него этого разумения, о котором пишет Семён Богослов, своим собственным. Они, по крайней мере, должны. Но, конечно, они поступят, наверное, правильнее, если воспитают ребенка так, чтобы он потом действительно захотел, понял и захотел принять крещение. Это было бы, конечно, наиболее разумный подход. Две практики существуют у нас, и надо подумать о том, когда для ребенка больше пользы при принятии крещения. Наверное, и тогда, когда он сам переживет эту благодать возрождения. Очень многие, которые принимали искренне крещение во взрослом состоянии, прямо говорили, что они не знали, где они – на небе или на земле. На земле или на небе. Многие переживали. Это великий дар благодати же. И как важно, чтобы человек его пережил сам. Ибо тогда это переживание, ой, как во многом будет определять все его поведение, всю его жизнь, все его поступки, когда он сам переживет это. Но, говорю вам, практика крещения детей вошла, и хотя она под собой не имеет вероучительных оснований, так, тем не менее, она есть. И вы не можете что-то такое сделать. Да в таком случае хотя бы надо обращаться, чтобы родители заменяли детей. Еще больше этот вопрос, еще больше эта необходимость подходит в отношении таинства причастия. Мы об этом будем говорить. Если хотят родители, чтобы это причастие стало действительно благополезным их ребенку, они должны готовиться, ибо у ребенка еще нет осознания, нет того понимания, которое необходимо. У него нет ничего. Он еще, как знаете, можно сказать, упала частица здорова, а мышка съела. Что, она причастилась, да? Может, поздравим ее? Ребенок еще не понимает. Родители тогда должны заменять его разум, его волю. Они тогда должны готовиться. И мера их участия в этой подготовке будет, будем надеяться, будет мерою приобщения благодати Божией их ребенка, ибо он еще остается пока их частью. Он еще часть матери, часть родителей. И поэтому освящение матери, освящение родителей, оно будет передаваться и ребенку. Лучше же всего, когда действительно родители сами причащаются. Тогда, пожалуйста, причастите ребенка. Кто больше нуждается в причастии? Святой ребенок или грешные родители? Все отвечают, ну, конечно, родители. А почему же вы поступаете наоборот? Потому что ребенка легко. Принес, и все в порядке. А мне-то надо потрудиться. Все время лукавый разум ищет, где бы, как водичка, низкое место, так и мы. Хотите, чтобы действительно во благо, и благо было вашему ребенку, готовьтесь. Степень вашей подготовки будет степень той благодати, которую примет ребенок в принятии этого таинства. Я еще хочу сказать, ну, не знаю, у нас время есть, об участи некрещенных младенцев. Я уже сказал вам, что это учение странное, противоцерковное, не поддерживаемое никакими святыми отцами. Это учение блаженного Августина о том, что будто бы все некрещенные младенцы пойдут в вечную муку. Наш народ, Господи, откуда только взял? Ах, некрещенный, все, он погиб. Нет этого. Нет этого учения в церкви. Более того, наоборот даже. Святитель Григорий Ниский к специальной работе, которая у него есть, о младенцах, преждевременно похищаемых смертью. Здорово, правда? Какая работа замечательная. Это как называется? Прямо утверждает, что младенцам ничто не препятствует быть причастными Богу. Ну, вот, я вам процитирую. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света с большой буквы, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не приял в душу болезни». Услышите даже, что говорит? «Не имеет нужды в очищении к восстановлению здравия, ибо он пока еще духовно здрав». Григорий Богослов о некрещенных младенцах пишет так. «Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены крещением, однако же и не худые». А что значит «не прославлены»? Что, не войдут в Царство Божие? Ничего подобного. Сам Спаситель сказал о некрещенных детях: «Не мешайте ко мне приходить детям, таковых есть Царство Небесное». Помните, кто читал Евангелие, наверное? Я помню, давно-давно читал, да, но помню это. «Таковых, которых никто еще не крестил». Слова святителя Григория Богослова о чем говорят? Это на примере воюющей армии. Кто там прославлен, когда воюет? Кому герои дают? Много героев? Нет. А прочие что? Должны быть наказаны, да? Что они не герои? Ну, конечно, нет. То есть нет славы героя. Герои-то кто такие? Это тех, кого Церковь называет преподобными, святыми. Да, они не герои, они не успели совершить никакого подвига. Но они достойны чести, как и достоин чести каждый воюющий. Хотя и не прославлены, но и не наказаны. Вот о чем идет речь. Ой, замечательно, тут еще целый ряд высказаний отцов, но я вам, может быть, в следующий раз зачитаю. Ефрем Сирин как пишет: «Феофан Затворник». Ну, хотя «Феофан Затворника» прочитываю, но кратенькое. «А дети – все ангелы Божии суть, некрещенных, как и всех вне веры сущих, всех, надо предоставлять Божию милосердию, а они не пасынки и не падчерицы Богу, потому что Он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих